بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. На прошлом занятии мы говорили с вами о 10-м вопросе в этой книге, в книге «Масайлю Джахилия». И мы сказали с вами, что люди Джахилии считали доводом несостоятельности религии пророков то, что, как они считали, последователи за этой религией имеют слабое понимание и не имеют доли в том, что касается мирского положения и мирского богатства. И они называли людей, которые последовали за пророками, Бадью Рай, как сказано в суре Гуд, что народ Нуха сказал про последователей Нуха, что они Бадью Рай. То есть поверхностно мыслящие, имеющие поверхностное суждение, в отличие, как они считали, в отличие от них, которые имеют понимание вопросов и так быстро не устремляются за чем-то и не следуют за чем-то быстро, наподобие этих. Мы сказали, что это сомнение, это аргументация, это суждение, оно проникло и в эту умму. И мы сказали с вами о разновидностях этого. Мы сказали с вами о том, что одно из проявлений этой джахилии сегодня, это то, что говорят некоторые люди среди мусульман о наследниках пророков, об ученых. Об ученых, которые следуют за сунной, чья жизнь – это распространение сунны, таухида, сунны пророка, алейхиссалату вассалам, и борьба с бидатами, ширком. Те, которые идут по пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, праведных предшественников. Они обвиняют этих ученых в том, что они ученые месячных циклов после родовых кровотечений. Их знание касается того, как подтираться, как подмываться, что они ученые каких-то частных вопросов, что они не знают фиккуль вакия. То есть они слабые в понимании, только говорят о том, как намаз делать, как подмываться, про месячные, про послеродовые кровотечения, говорят они. Они не знают фиккуль вакия, они не знают реальности. У них нет фиккуль вакия. Фикха реальности, как они говорят. А что имеет в виду под фиккуль вакия? Мы с вами сказали, это различные политические вопросы или вопросы революций, вопрос восстаний, бунтов и так далее. Поэтому нужно разобрать этот вопрос. Вопрос фиккуль вакия. Что это такое? Этот самый термин, который так часто сегодня употребляется многими последователями различных групп и партий. Нужно сказать, что это слово фикхуль вакия. Это словосочетание, оно состоит из двух слов. Фикх и вакия. И то, и другое слово фикх и слово вакия, само по себе фикх, слово вакия, реально, само по себе, конечно, употреблялось предшественниками. Слово фикх и слово вакия, да будет довольны имя Аллах, праведные предшественники употребляли эти слова, и фикх, и аль-вакия, хотя, конечно, слово «вакия» – реальность, у них не значило то, что сегодня под реальностью имеют в виду эти люди, говорящие о фиккуль вакия. Как бы то ни было, хоть отдельно эти слова «фикх» и «вакия» существовали и использовались предшественниками, но в словосочетании «фиккуль вакия» – «фикх» реальности такого не было у предшественников. То есть не было такого заветного сочетания «фикх» добавлять слово «вакия». Так было «фикху» Китаб. Фикхуль китаб, фикхуль Кур'ан. Хорошо, только фикх Кур'ана, то есть понимание Кур'ана. Или фикху сунна, понимание сунны. И так далее. Или говоря, аль-фикхуль кабир. Аль-фикхуль кабир, большой фикх. Имея в виду акиду, вопросы акиды, вероучения. А термин фикхуль вакия, такой термин не существовал у них. Связано ли это понятие фикхуль вакия сегодня у групп, которые используют его, с религией или нет? Безусловно. Поэтому-то они отвергают ученых, то, что они говорят, противоставляют им вот этот вот фикхуль вакия, значит, они связывают это с религией. Хорошо? А раз они связывают это с религией, значит, Мы должны смотреть, считается ли это в религии тем, что это было у предшественников, и использовалось, или нет, или это будет беда. Мы с вами сказали, что касается такого термина, фикуль-вакий, не было у предшественников, значит, это беда. Все, куллю мухтасатин, беда. Все новое, это беда, это ересь. Значит, у предшественников, мы с вами договорились, не было такого словосочетания, термина фикуль-вакия, который часто можно слышать сегодня от последователей группы партий. Хотя по отдельности слова были. Хорошо. А что было у ученых, у ахлиль-ильм, у предшественников, у саляфу-салих? У них было понятие, понимание реальной картины, связанной с тем или иным вопросом. То есть муфти, то есть человек, который дает фетву, или судья, он не имеет права давать фетву, религиозное заключение, ответ на вопрос религиозный, или выносить решение в шариатских вопросах без знания реальной картины этого вопроса, о котором он сейчас собирается дать ответ. То есть дать ответ на религиозный вопрос, фетву, или принять решение можно только рассмотрев вопрос и зная реальное положение того, о чем спрашивает. Если спрашивают человека о чем-то, то он не имеет права давать фетву или выносить решение, не имея представления об этом вопросе. Поэтому, например, в Китабе Таухид, книга Таухида, шейх Мухаммад ибн аль-Вахаба, имама этого призыва к Таухиду в свое время, он писал там, и здесь мы видим, говорит он, фахму сахаба лиль-вакия, то есть понимание с подвижниками вакия, то есть реальности. Хорошо, как обстоит на самом деле вопрос. То есть то, что связано с людьми, то, о чем они спрашивают. Нельзя, если человек не знает ситуации, не знает вопроса, давать ответ. Только после того, как он получит представление, вот это вот представление, с точки зрения фикха он получит, потом только может давать ответ. Это, конечно, правило, известное у людей знание. И поэтому есть такое правило. «Аль-хукму аля-шей фар'ун ан-тасаввури». Суждение какой-то вещи, то есть хукма какой-то вещи, это производное от представления об этой вещи. То есть дать ответ, не имея представления о чем-то, нельзя. И вынести решение, не имея представления об этом, нельзя. Это правило мы с вами учили, неоднократно повторяли. «Аль-хукму аля-шей». Фарон антасаурихи, то есть хуком, суждение какой-то вещи, это производное от представления об этой вещи. То есть, что такое вакия, что такое реальность у предшественников и ученых, понятно. То есть, отвечать на какой-то вопрос, решать какой-то вопрос можно, что имея представление об этом вопросе. Дальше, следующий вопрос здесь. Подойдем к этому понятию вакия, реальность. Реальность делится на два вида. Реальность, которая влияет на шариатское решение, на шариатский хукм, на суждение шариата. И реальность, которая не влияет на шариатский хукм. Не все, что происходит в мире, не все, что происходит среди людей, не все, что Аллах Субхану ва Тааля производит на земле, не все это влияет на тот или иной шариатский хукм. И не на всем строятся шариатские хукмы. Поэтому мы скажем, первый вид реальности, аль-вакия, это реальность, на которой строятся шариатские хукмы, шариатские суждения. Это, как мы сказали с вами, прежде чем вынести какое-то решение или ответить на вопрос шариатский, что создается сначала, что представление об этом, нужно иметь представление об этом. Итак, первый вид реальности, который влияет на шариатские хукмы. Второй вид реальности – это да, то, что действительно происходит, возможно. Возможно, это да, реальность, возможно, это есть. Но влияние на хукм шариатский это не оказывает. То есть это реальность, у которой нет влияния. Чтобы было понятнее, например, есть судья. К судье обратились два человека с тяжбой по какому-то вопросу. И один начинает говорить, истец, предположим, и говорит 15 минут, 20, полчаса, рассказывает он все, рассказывает, что происходит. Это реальность? Да, реальность. Второй, после этого выступает, тоже говорит, говорит 15 минут, 20 минут. Это реальность? Да. Говорил долго? Реальность? Да, реальность. Судья, между тем, у себя в книге записал несколько строк из всего, что они говорили. Может быть, 3 слова или 4 из всего, что они говорили. Почему? Потому что то, что они говорили, большая часть этого, хоть это и реальность, но какого-то влияния на хукм, на решение оно не оказывает. Оно не оказывает и не нужно. Хорошо? Точно так же человек, который просит фетву уляма, просит фетву у обладателя знания, начинает рассказывать длинную историю. Начинает рассказывать длинную историю, что с ним было и как, различные подробности. Ученый останавливает его. Хорошо. Ученый говорит ему ответ и говорит, вот такой-то, такой-то ответ в своем вопросе. Он говорит, нет, шейх. Нет, шейх, дайте я вам все расскажу, всю реальность сейчас. И начинает рассказывать какие-то вещи. Ученый не принимает их в расчет. Почему? Потому что да, хоть это и происходило. И для этого, может быть, это кажется важным. Но на самом деле это здесь не важно и не оказывает никакого влияния на решение вопроса. Поэтому, братья, не все, что происходит среди людей, не все, что происходит в мире, влияет на шариатский хукм, на шариатское осуждение. Хорошо? Да, ученые должны знать вакия, должны знать реальность. Но то, что влияет на хукм, и то, на чем строятся шариатские хукмы. Итак, подойдем к этому термину. Фикху вакия. Понятны теперь виды реальности. Такой и такой. С точки зрения знания. Подойдем к этому термину фикху вакия, который сегодня есть. Фикх реальности, то, что называется. Что подразумевают они под этим? Подразумевают то, что нам сказали. Знание политических вопросов разных. Знание положения людей, что происходит. Что происходит в мусульманском мире. Что происходит у врагов мусульман. Что готовят мусульманы из каких-то планов, какие программы и планы они разрабатывают, какие решения готовят и так далее. Многие вещи, сведения, информация, все это входит вот у них в понятие фикульвакия, у людей, которые говорят об этом. Что мы скажем? Само по себе вот это вот, знание политических вопросов, что происходит в мусульманском мире, что происходит не в мусульманском мире, что готовят враги Аллаха, враги мусульман, какие планы есть, какие у них там политические процессы происходят в их обществе и так далее, и так далее. Мы, во-первых, не будем называть это фикхуль-вакия, фикх реальности, не будем называть это так. Почему? Потому что фикх – это нечто большее. Фикх – это понимание. Это более широкое понятие. У этих людей вряд ли есть понимание. У этих людей есть просто информация какая-то, многочисленная. Поэтому, скажем, эта информация или этот вид знаний, он нужен или нет? Мы скажем, это относится к тем же вопросам, каким относятся знания физики, знания химии, знания астрономии, скажите еще чего-нибудь, хорошо, знания медицины и так далее. Это из той же сферы. То есть, да, в умме среди мусульман должны быть люди, должна быть группа определенная, специалисты, которые знают эти вещи. То есть так же, как знают физику, и должны быть физики, знатоки химии, знатоки алгебры, знатоки геометрии, также знатоки политологии, знатоки политики, да, они тоже должны быть. Но как специалисты, как некая группа, поэтому это из вопросов фуруд аль-кифая, то есть фард кифая. Что такое фард кифая? Обязанность коллективная. Если в уме есть те, кто специализируются в этом и знают, это достаточно, это не нужно другим. Это не распространяется знание этого на всех. И необходимость знать это на всех. Поэтому да, это, мы скажем, эти сведения или эта информация должны быть определенной группы в уме, определенной части людей в этой уме. Мы не скажем, что это фикх. Мы опять говорим, это не называется фикх. Это называется что? Знание этих вопросов, сведения о них. Фикх – это понятие более широкое. Сегодня многие люди, которые считают себя талабатуль-ильм, искатели знания, или считают себя религиозными людьми, они занимаются этими вопросами. Изучением вот этих политических вопросов. Что, где происходит, все подробности событий различных, они не выходят с этих новостных сайтов, или газет, или журналов, или телевизионных программ и так далее. То есть жизнь вся вот в этой политинформации. Занимаются этим. Они говорят, что у них фикуль вака, знание реальности. На самом деле, то, на что они претендуют, мы скажем, знание событий, там, которые происходят, пусть из тех источников, которые у них есть, на самом деле это нельзя назвать фикхом. Нельзя назвать фикхом, почему? Потому что фикх – это понятие, как мы сказали, более глубокое. Хорошо? Поэтому то, что у них, это намного-намного меньше, чем фикх. Понятно? Итак, мы сказали с вами, что да, в умме должны быть люди, которые имеют знания об этих вещах, имеют представление об этих вещах, но это из разряда «аль-улюм аль-кифаия», то есть «фард-кифая». То, что определенная группа это знает, и все. И достаточно. Об этом вопросе очень хорошо говорил в свое время шейх Насруддин аль-Альбани, рахималлаху та'аля, очень хорошо осветил этот вопрос. Итак, то, что мы сказали до этого, понятно? Понятно. Раз так, мы договорились с вами, что эти знания или эта информация из разряда фард-кифая или улум аль-кифаия. То есть какие-то специалисты должны быть в этих вопросах в умме. А раз так, то ученые единодушны, единогласны в том, что вот эти знания, которые относятся к знаниям аль-улум аль-кифаия, хорошо, то есть знания для определенной части только, для специалистов узких, эти знания не нужно распространять среди простых людей. Иначе говоря, не нужно обращаться с этими знаниями, с этой информацией к простым людям и строить на этом свой призыв к религии, в религии. На этом не строится призыв религии. Это никоим образом не исправляет положение людей религиозно. Это не улучшает религию людей, не делает их праведными, не приближает их к Аллаху Субхану ва Тааля. Наоборот, это отвлекает людей от того, что важнее, от того, что ближе. Представьте, сейчас у нас сейчас идет урок. Урок по религии. Мы изучаем с вами акиду, важнейшие вещи. Или что-то, что касается фикха, то, что необходимо знать. И вот, предположим, сейчас я уступлю место какому-то человеку, который будет нам сейчас рассказывать с вами теорию относительности Эйнштейна. То есть мы сейчас уступим ему место, он сядет и будет нам всем рассказывать, особенно если бы нас здесь было еще больше. Хорошо, пришли бы все, кто здесь живет, соседи, жители этого квартала. И он бы начал рассказывать нам сейчас теорию относительности Эйнштейна. Теория относительности Эйнштейна – отрасль физики. Хорошо, знание этой теории относительности необходимо или нет? Необходимо или нет? Необходимо для кого? Для специалистов. То есть, как фард-кифая, должны быть в уме те люди, которые знают это, знают теорию относительности, как специалисты. Но должны ли сейчас мы сажать человека, чтобы он нам рассказывал это вместо религии, вместо Курана и Сунны, рассказывал нам сейчас про теорию Эйнштейна. Это сейчас подойдет вам? Подойдет это нам сейчас или нет? Нет, не подойдет. Да, если вам это сообщат, у вас получится, вы получите какую-то информацию, какое-то знание, получите? Да, это будет какое-то знание, будут какие-то сведения, конечно. Но это не то, с чем обращаются к мусульманам, и не то, на чем строится призыв в религии. То же самое, братья, то же самое и положение людей в мире, различные вопросы политические, различные планы какие-то, которые есть там у врагов. Приносит это пользу молодежи мусульманской? Рассказ им подробный, положение в мусульманском мире. Что мы скажем? С какой-то стороны, да. С какой-то стороны, конечно, есть какая-то польза. Но с других сторон, с остальных сторон это несет вред. Может быть, кто-то скажет, но это укрепляет связь мусульман с другими мусульманами. Какую-то заботу о других мусульманах кто-то скажет. Кто-то скажет, когда мы вот так узнаем все подробности различных планов, которые есть у неверных, какое решение принял Кнессет, хорошо, какие решения там в итальянском парламенте готовятся, где там, как развивается предвыборная кампания в США, например, и так далее. Может быть, Да, польза еще, что это вызовет у нас ненависть к кафирам, к неверующим, к язычникам. Хорошо. Может быть, это как-то у нас вызовет бдительность, какое-то опасение по отношению к врагам. То есть, как бы это да, это как бы польза. Но, мы сказали, это маленькая польза, а вреда сколько теперь? Почему? К чему это ведет? Это ведет к тому, что сегодня молодежь из-за этого не воспитывается на том, на чем были воспитаны предшественники этой уммы. Они не получают тербия саляфия, то есть воспитание предшественников. А воспитание предшественников, источник его, это что? Это Коран и Сунна. И ученые говорят об этом, что те, которые занимаются вот этими вещами, то, что они называют фикхуль вакъ, которые заняты этим, проходят у них месяцы. Это просто уже доказано из опыта. Проходят месяцы, проходят годы их жизни. Они занимались этим многие годы. Читали газеты, смотрели все новости, не упускали на всех сайтах, они читали новостные сайты и так далее. Они знали все, как развивается, где какая кампания предвыборная, сколько членов в каком-то парламенте, какие базы, на каком острове в Тихом океане расположила Англия. Хорошо, сколько количества ракет выпустили и так далее, и так далее. Они это знали, но люди потом признаются и говорят, что я столько лет потратил на это, но я не получил никакой пользы. Шейх Салих аль-Шейх говорит, человек, которому я доверяю, который занимался этими вещами, он говорит, я не оставлял ни одной газеты, журнала. Все газеты я читал, все новости я смотрел. Как будут развиваться события? Какие планы? И я, что будет в будущем, как будет развиваться политика дальше, как это отразится на мусульманах и так далее. В результате этих долгих лет я пришел к выводу, что все, что я читал, мне не дало никаких представлений реальных о будущей картине. Спросили одного из министров британских про политику. Что такое политика? Дай нам определение политики, кратко. Что это такое? Он сказал, самое правильное определение политики, что политика – это ложь. Хорошо? Политика – это ложь. Особенно, когда все это освещается через СМИ, через средства массовой информации, как освещается, кем освещается и для чего освещается. Отсюда мы делаем важный вывод, что заниматься этими всеми вещами, это не дает нам пользы. А это, наоборот, нас отвращает и отдаляет от того, что обязательно. То от того, на чем мы должны воспитывать себя, в первую очередь, и потом воспитывать людей, которых мы любим вокруг. Уж никак не на этом. И действительно, вот это вот то, что называют повышение сознательности масс за счет этой политинформации, никак не приближает людей к религии. Может быть, дает какой-то сиюминутный всплеск эмоций, да, но не более того. Не на этом воспитывают и не через это спасают себя и своих возлюбленных. И на самом деле так. Что же касается, братья, хорошо, мы сказали, та полезная сторона. Да что-то, конечно, люди узнают, какие-то в общих чертах, что там произошло, в общих чертах, хорошо, и молятся за мусульман. Но все это, братья, должно быть в рамках шариата, на основе шариатских принципов. То есть, да, мы узнали вот эти тонкости, все события, которые, что происходит, это взращивать ненависть там к иудеям или взращивать ненависть к христианам, к врагам Аллаха. Но что мы скажем? А разве тебе для этого, для того, чтобы понять, кто есть кто, недостаточно Курана и Сунны? Разве Аллах, Субхану ва Тааля, Господь твой, не разъяснил тебе, кто есть кто, кто твой друг, а кто твой враг? Неужели для этого нужно тратить свою жизнь на чтение газет, журналов и просмотр новостей? Читай аяты, аяты про валя вальбара. Кого ты должен любить, от кого должен отрекаться. Читай. Ты прочтешь, что сделали эти люди. Что сделали иудеи, что сделали христиане, что сделали неверные. Ты увидишь, Аллах Субхану Тааля говорит о том, что они предали Аллаху сотоварищей. Что они поклоняются не Аллаху. Они совершают ширк. Что есть страшнее этого? Они ругают Аллаха Господа миров. Бронят различными страшными словами. Разве этого недостаточно, чтобы муваххид, единобожник, верующий ненавидел их? И разве наша ненависть к неверным строится только на том, что они где-то в чем-то ущемили, в каких-то мирских вопросах мусульман? Да, это добавляет только ненависти. Хорошо. Но не на этом строится ненависть. Сегодня даже если иудеи, предположим, выведут свои войска и выйдут из Палестины, от этого пройдет наша ненависть к иудеям? Наша ненависть к ним разве из-за этого? Это лишь добавляет, мы сказали. А они, которые не веруют в Аллаха, Господа миров, отвергают твоего Господа, отвергают Таухид, ругают посланника Аллаха, салям, ругают Писание Аллаха. Разве это не самое главное, из-за чего ты должен отрекаться и не любить? Поэтому, если кто-то не знает все эти подробности, это не значит, что это человек глупый, как они говорят. Что не нужно брать от него, что эти ученые, раз они не влазят в эти все какие-то тонкости, вопросы, значит, они не знают фикульваки, и значит, что люди, которые это не знают, они какие-то ущербные, они слабые, значит, то, зачем они следуют, это неправильно. Это человека никак не умаляет на самом деле, незнание этого. Посмотрите историю Сулеймана, просто в заключение этого вопроса мы скажем. История Сулеймана, алейхиссалам. Сулейман, алейхиссалам, возле него, не так далеко, в общем-то, по нынешним меркам, хорошо, было государство. Было государство, которое называлось Себа. Хорошо, Савское царство в Йемене. Царица была Бельгис, мы знаем. Да, у нее были богатства, мирские блага, власть. У нее была сила большая. Сулейман, алейхиссалям, даже не знал о ее существовании. Сулейман, алейхиссалям, даже не знал о ее существовании, смотрите. Аллах, субхану ва тааля, не дал ему знания о ней, что есть она там. Бельгис, есть ее царство великое, есть какие-то у них планы, что-то у них там есть. Хорошо. Почему? Почему знание реальности, мы сказали, делится на два вида. То, что влияет на хукм, на суждение, на положение, на решение, то, что не влияет. Было возложено на него донесение, послание от Аллаха Субхана ва Тааля, это знание о них, об их положении и так далее, политической ситуации, процессах, которые там политически развиваются в государстве, не влияло никак на донесение послания от Аллаха со стороны Сулеймана, алейхиссалам. Аллах субхана ва тааля не дал им об этом знания, пока не наступил момент, когда нужно было донести до них таухид, знание таухида. Прилетел Удод, мы знаем, и сообщил, сведения, которые действительно влияют на хукм, на вопрос донесения чего? Рисаля, то есть послания от Аллаха, сообщил о вопросе акиды, который есть, который нарушается со стороны царицы Савской и ее подданных. Он сказал Сулейману, «Ахатту бе малям тухидбе, ваджейту ками сабэ бина бэн якин». «Я пришел к тебе, я имею знание о том, о чем ты не знаешь», сказал он, «я пришел к тебе из Саба с очевидным сообщением». Что сказал Сулейман? Он сказал, «Джитту ками сабэй бина бэй якин, я пришел к тебе из Саба с очевидным сообщением. Инни ваджадту мраатан тамликухум, ва утиет мин кулли шей, ва ля аршун азим». Я нашел там женщину, которая ими управляет, ей дано все, из мирских благ имеется в виду, у нее великий престол. Все, на этом политинформация закончена. Хорошо. То есть, информация о том, что там и как, закончена. Дальше что? Это как предисловие было. Царица, которая правят, которые все дано. «Ваджаттуха ва каумаха ясджудуна лиш-шамси мин дуниллях». Я нашел, что она и ее народ кланяются, совершают суджуды, земные поклоны солнцу вместо Аллаха. «Вазайяна лахуму шайтану а'малахум». И шайтан, сатана, разукрасил им их деяния, представил им их правильными, прекрасными. «Фасаддахум ани ссабиль» – «и сбил их с пути», «фахум ля яхтадун» – «и они не идут по верному пути». Это как пример, чтобы было ясно. Это что касается вопросов фикхуль-вакия, о котором так много говорят сегодня представители различных течений. Следующий вопрос в книге «Масаилу джахилия». «Иртимаду малил кияс иль фасид ва инкарул кияс иль сахих». Эта глава называется «Люди джахили опирались на несостоятельный кияс и отрицали правильный кияс». Здесь, сегодня в этом уроке, Мы затронем, иншаллаху тааля, сразу два вопроса. Это 11 и 12 вопрос в этой книге. 11 вопрос. «Алистидлялю биль киясиль фасид», говорит шейх. Люди джагилии считали доводом, аргументом неправильный, несостоятельный кияс. То есть несостоятельное сравнение, несостоятельную аналогию. Например, говорит он, они говорили, как приводится в Коране, «Ин антум илля башарум мислюна». «Вы не иначе, как люди, подобные нам». «Ва инкару л-кияс ис-сахих», дальше говорит шейх. И они отрицали правильный кияс. Это уже 12-й вопрос. «Ва л-джами'у ли-хаза ва ма кабля». Общая причина этого, то есть 12-го вопроса, это что? Отрицание правильного кияса. И предыдущего, это что? Опора на неправильный кияс. Общая причина этого и предыдущего – «Адаму фахми л-джами'и ва л-фариг». Это то, что они не понимали. Не понимали общее и разницу. Что есть общего, а что есть разное. То есть вопрос общности, разницы и различия они не понимали. Итак, братья, это 11 и 12 вопрос в этой книге. Это продолжение. Хорошо. Мы близимся к завершению рассмотрения, да, этих вопросов. Каких? Которые посвящены тем видам доводов, которыми пользовались люди джагилии. Шейх, как мы уже убедились на прошлых занятиях, приводил разные виды доводов, аргументов, на которые ссылались люди джагилии. Хорошо. Сегодня близимся к завершению этого. Вопрос кияса. Люди джагилии опирались и считали доводом неправильный кияс, неправильную аналогию. В частности, они говорили, «Халь антум илля башару мислюна». «Ин антум илля башару мислюна». «Вы не иначе, как люди, подобные нам». Говорили это кому? Пророкам. Хорошо. «Ин антум илля башару мислюна». Кияс, братья, кияс, аналогия, сравнение, делится на два вида. Кияс правильный и кияс неправильный. Кияс правильный и кияс неправильный. Сначала первый вопрос, 11-й, посвящен тому, что люди джагили опирались на неправильный кияс. Что такое вообще кияс? Кияс есть как термин у специалистов на науке усуль аль-фикх, основы фикха, и есть как понятие общее, кияс. Что подразумевается под киясом? Под киясом подразумевается отнесение какой-то вещи к другой вещи на основе наличия схожести между ними. Хорошо? Отнесение какой-то вещи к другой вещи на основе наличия схожести между ними. Иначе говоря, сравнение. То есть причина этого сравнения, причина проведения аналогии, это есть какая-то общность, то, что называется джамия, которая объединяет две вещи. Одна вещь сравниваемая, хорошо, аль-макис, вторая вещь, с которой сравнивают. У них есть какая-то общность, и поэтому эту вещь, которую сравнивают, ее относят, присоединяют к той вещи, с которой сравнивают. Это называется аналогия, сравнение, кияс. То есть их что-то объединяет, и одно сравнивается с другим. Что касается факихов, специалистов фикха, то у них как бы это понятие, оно тоже такое же, но уже. Потому что там касается именно хукма шариатского. Хорошо? Шариатских хукмов. Там сказано «Ильхаку хукмин маскутин ангу би хукмин мансусин алей би иллятин джамиатин бейнахума». Кияс фикхи – это распространение хукма, то есть суждение на что-то, на какой-то вопрос, о котором не сказано в Коране и Сунне, хорошо, распространение суждения на такой вопрос, распространение на него суждения того вопроса, о котором сказано в текстах Корана и Сунны. Понятно? То есть суждение о каком-то вопросе, о котором не сказано в Коране и Сунне, хорошо. Строится таким образом, что на него распространяется хукм суждения другого вопроса, о котором сказано, почему биилятин джамиатин бейну, потому что между ними есть общий мотив для суждения, общий мотив, общее основание. Как, например, сказано в Коране, или в сунне про гашиш, курение гашиша. Сказано или нет? Не сказано. Как выносится хукм? На основе кияса. На основе кияса. Хорошо. Раз запрещено вино, хамар, то, что опьяняет, запрещено. На это указано четко в книгах, в текстах Курана и Сунны. Хукм, вина и все, что опьяняет, харам. Поскольку гашиш также опьяняет и задурманит разум, значит, хукм этого распространяется на это. Суждение распространяется на это. Кияс. Понятно. Здесь имеется в виду не этот только кияс, узкое понятие фикхи, более широкое понимание кияса. Кияс, что это? Это объединение двух вещей друг с другом, хорошо, присоединение одной к другой из-за наличия какой-то схожести. Это называется кияс. Говорят, ты провел аналогию, ты сделал кияс. Кисталь амр. Хорошо. Дальше. Автор привел здесь аят из Корана, в котором упоминается один из киясов. Одна из аналогий, которой пользовались люди джагилии, которая была неправильна. Они опирались на неправильный кияс. Люди джагилии, у них были разные аналогии, разные сравнения, которые они проводили, разные киясы, большинство из которых были неправильными. Они были фасид, они были несостоятельными. Один из киясов приводится здесь в аяте. Они отрицали пророчество, отрицали то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или другие пророки. На основе чего? На основе того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие посланники, на основе того, что они люди. Хорошо? И они говорили: «Ва калу, ма ли хаза ар-расули якулу ат-таама ва ямши филь асвак». Они говорили, что это за посланник, который ест еду и ходит по рынкам. «Ляуля унзили илейхи малак». Вот если бы был не послан вместе с ним ангел, который увещевал бы, говорили они. Аллах Субхану Тааля сказал в суре Фуркан: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Аллах Субхану Тааля сказал: до тебя мы не посылали ни одного посланника, который бы не ел еду или не ходил по рынкам. То есть каждый пророк был таков, каждый пророк был человек. И Аллах Субхану Тааля приказал мушрикам: спросите тех, которые до вас, тех, у которых есть знания из предшествующих писаний. Приходили к предшествующим уммам, предшествующим общинам, приходили ангелы или к ним приходили люди? Спросите людей знания, поминания, если вы не знаете. Имеется в виду, спросите Ахлюль Китаб, иудеев, христиан, которые были тогда. Спросите у них про предшествующих пророков. Они были людьми или они были ангелами? Если они были людьми, почему тогда вы сейчас порицаете меня, то есть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, почему порицаете за то, что он человек? А если к ним приходили ангелы, да, тогда вы правильно говорите. Конечно, к ним приходили люди. Это пример вот такого кияса, братья. Неправильного кияса, порочного кияса, порочной аналогии. На чем она строится? Они смотрят на себя, смотрят на посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Он ест еду, как едим мы. Он пьет воду, как пьем мы. И поэтому стали говорить: если вы последуете за человеком, подобным вам, тогда вы потерпите убыток. Он же человек, качества у него человеческие, он женится, он разговаривает, как вы говорите, он спит, как вы спите, он ест, как вы едите, он пьет, как вы пьете. Человек. Так? Так, сравнение идет. Общность, и он человек, и мы люди. Хорошо? Значит, не может быть так, что ему не спосылается откровение от Аллаха. Хорошо? Недостойно того, чтобы не спосылалось ему откровение. Он человек, и мы люди. Вот это кияс. Хорошо? Что здесь они нашли общего, и на чем они построили свой хукм, свой кияс? На то, что пророк стал своим человек, и они люди. Но это общность, на которой не строится кияс. Потому что здесь в этом киясе есть фарик, то есть то, что делает различными эти вопросы.
Хорошо? Называется фарик. Различающие обстоятельства, которые не позволяют делать этот кияс. Этот кияс несостоятельный. Это кияс вообще? Да, это кияс. Но это кияс несостоятельный. Кияс, потому что они как бы объединили две вещи, потому что они увидели какое-то сходство. Но этот кияс неправильный. Почему произошло у них это? Автор сказал здесь. Потому что они не поняли наличие различия между двумя вещами, между двумя вопросами. Они не поняли, что эта общность, которая здесь есть, не указывает на тот вывод, который они сделали. Хорошо? То есть, да, общность, что православный сам человек и что они люди, эта общность не означает, что нет между ними разницы в другом. Да, в этом они похожи, но это не значит, что они одинаковы. Они не поняли фарик. Не поняли фарик, то есть что? Различающие обстоятельства. Поэтому человек говорит, ма'арафуль фарик. Они не поняли фарик, то есть различающие обстоятельства. То общее, что они нашли, никак не означает, что? Что Пророк С.А. подобен и в остальном им. Такой кияс был у курайшитов неверных, и у тех, которые были до них из числа неверных, такой был кияс. В эту уму проникли эти виды кияса или нет? Такие порочные. Конечно, нет такого кияса, что Пророк С.А. он не пророк, потому что он человек. Нет, такого кияса, конечно, нет. Но опора на неправильный кияс существует или нет? Да, существует. То есть этот вопрос джахилии проник в эту умму, братья. Давайте приведем пример. Пример это мутазилиты, первый пример. Мутазилиты, им подобные, что они сказали? Мутазилиты сказали, вали, кто такой вали? Вали, угодник Аллаха. Угодник Аллаха это кто? Те, которые веруют и богобоязнены. Они говорят, вали, у угодников Аллаха не может быть карамата. Что такое карамат? Карамат это какие-то сверхъестественные вещи, которые Аллах Субхану Таля дарует, показывает, да, через этих угодников. Это как подтверждение истинности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Карамат аулия бывают. Карамат аулия бывают. Что говорят мутазилиты? Они говорят, если мы скажем, что у вали, у аулия, у угодников Аллаха бывают караматы, это значит, что он, вали, становится пророком. Почему? Потому что пророк, его определение, это человек, которому даются знамения, которому даются какие-то сверхъестественные вещи, необычные. А если еще какой-то другой человек есть, которому тоже дается такое, значит, он тоже становится пророком, говорят они. То есть спутается тогда, валяя, угодничество и нубуа, пророчество. И поэтому они отрицают этот постулат, этот принцип убеждения Ар-Рассуна Валь-Джама, что бывают караматы у угодников. Почему? Потому что провели вот этот неправильный кияс. Какой кияс? Если у него будут сверхъестественные какие-то явления, караматы, это, от этого он станет пророком, а пророком он не может быть и так далее. Другой пример. Группа из числа последователей суфизма, или крайнего суфизма. Те, которые говорят, пророк не отличается чем-то. То есть нет чего-то особого у пророка, чего нет у других. Почему, говорят они, пророк так поднялось его положение? Что возвысило его? Это получение им откровения от Аллаха. Так? Так? Да. Так. Если другой человек тоже получает какие-то откровения от Аллаха, хорошо, значит, получается, у пророков и у этих людей, подобных людей, не будет между ними разницы. Значит, у пророков не будет какого-то отличия исключительного. Общее есть между ними? Сходное? Да. Пророки получают откровения, эти тоже получают от Аллаха. Этот получает. Хорошо. Раз так, значит, что нет у пророков какой-то отличительной черты, какого-то отличительного качества, которого нет у других. Это было где-то в 4 веке, в конце 3 века хиджры появились такие вещи. Крайний суфизм, как Ибн Араби, например, им подобные, вынесли такое утверждение. Они сказали, хатиму лаулия афдаль мин хатимин анбия. Хорошо. печать аулия лучше, чем печать пророков. Печать угодников лучше, чем печать пророков. То есть люди из числа, как они считали их угодники, хорошо, последователи суфизма там различные, которые занимались вопросом кешфа, то есть они считали, что к их сердцу нисходят какие-то откровения от Аллаха, поэтому они не занимались Кураном, хадисом, они говорили, зачем нам Куран, хадис, зачем нам это, если мы можем напрямую от Аллаха получать какую-то информацию для нашего сердца. Называли это кешф, словом кешф, открытие для сердца. Такие аулия, они лучше, чем пророки, даже говорили они. Хатимуль аулия, печать аулия лучше, чем хатимуль анбия, чем печать пророков. Потому что, говорили они, угодники, они получают от Аллаха непосредственно. Сразу на сердце их не сходит от Аллаха знание, как они говорили. А пророки получали через посредника, через ангела Джибриля. Хорошо. Поэтому эти лучше, говорили они. Тоже пример чего? Кияс фасид, то есть неправильный кияс. Дальше. Еще пример. Еще пример неправильного кияса, что они считали, что каждый, кто имеет богобоязненность и относится к ахлюль иман, к людям веры, можно брать от него барака. Табаррук. То есть, значит, можно обтираться об него. Хорошо? Обтираться можно. Или обтираться об его волосы, брать бараку от его волос, или от его одежды, или от его слюны. Почему? Основа этого неправильный кияс. Опирались на порочный кияс. Каким образом? Пророк, от него барака можно было брать? Да. Можно было брать. От волос его, от пота его, от одежды его. Аллах, субхану тааля, дал ему эту исключительную особенность. Барака, то есть как исцеление брать можно было хорошо от его пота, от его волос и так далее. А пророк это кто, говорят они? Имам аль-муттакин. Это имам богобоязненных, имам верующих. Хорошо. Раз можно было брать у него барака, остатки пищи, которые остаются, остатки питья у него, или остатки после совершения омовения, то, что остается вода, или какие-то его части, волосы там и так далее. Раз от него можно было брать, а он был имамом богобоязненных, значит, от всех богобоязненных и праведных людей тоже можно брать барака. То есть распространяется на каждого вали, на каждого угодника это, брать барака. И распространяется на могилу даже, и на прах могилы. Говорят. И всякий, кто богобоязненный, он приравнивается, сравнивается, делается кияс с пророком Саусалем. Это порочный кияс. Порочный кияс. И это очень распространенное явление. Вот этот кияс, вид его, очень распространен. Что от салихин, от праведников можно брать барака. От того, что они выпили, от остатка можно брать барака. Обтираться об них можно, это будет барака. То, что остается после их еды, можно брать барака. Почему? Потому что они объединили между богобоязненным человеком, хорошо, и между пророком. Между пророчеством и праведностью они объединили. Они сказали, почему можно распространять барака, возможность брать барака на всех. Причина – это салях. Там есть праведность, здесь есть праведность. А мы с вами скажем, они из-за праведности. От пророка Саусалем можно было брать барака. Не это здесь общее, на этом нельзя строить кияс, потому что здесь есть фари, здесь есть отличие. Причина была пророчество, а не праведность. Хорошо, причина табаррука, взятие бараки, было пророчество. Доказательство сподвижники радиаллаху тааля анхум. Разве кто-то есть лучше в этой умме, не считая ее пророка? Кроме Абу Бакра, или Умара, или Усмана, или Али. Но разве кто-то из сподвижников подходил к Абу Бакру и брал остатки его питья, или его волосы, или его одежду, или что-нибудь, и брал барака, совершал табаррук? Значит, общее здесь никак что неправедность. Это общее здесь что, на чем может строиться кияс, илля, мотив, это пророчество. Да, если кто-то пророк, тогда берется барака. После Мухаммада Саусалем, конечно, пророков уже нет и не будет. Поэтому и дверь, это, соответственно, уже закрыта. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.